Изумков в эфире «Час прессы». В Петербурге решением городского суда приостановлен выход в свет еженедельной газеты «Новый Петербург». В связи с тем, что, как сказано в заключении судьи Антоневич, данная газета осуществляет противоправную деятельность по распространению материалов, содержащих признаки экстремизма. Конец цитаты. В редакции проведены обыски, а за несколько дней до этого, как минимум на 2 месяца, арестован корреспондент этой газеты, один из ее основателей, Николай Андрущенко. Можно по-разному относиться к газете «Новый Петербург». Некоторые считали и продолжают считать ее рупором национал-патриотов, некоторые истинно народной газетой, на страницах которой публиковались жалобы петербурцев на беспредел чиновников. Как бы там ни было, это была газета. Газета, которая выходила в течение 17 лет каждую неделю в Петербурге. Что послужило причиной ее закрытия сегодня? Насколько сегодня журналист в России защищен от произвола властей? В этом и многом другом мы попытаемся разобраться. Петербургская студия «Радио Свобода», главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и главный редактор интернет-издания «Лен.ру» Дмитрий Жвания. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Алексей, давайте вы вначале расскажете хронологию происходящего. Насколько я знаю, вы были у нас 2 недели назад в программе «Час прессы». И именно после того, как вы вышли из студии «Радио Свобода», начались все эти события.
Да, так оно и было. Буквально, когда я вышел из студии, мне позвонили. Ну, то есть я включил телефон и увидел, что много звонков. И мне позвонили и сказали, что в редакции идет обыск. Потом удалось, значит, мне туда пройти вместе с адвокатом, и выяснилось, что в редакции обыск действительно идет, и по делу уголовному возбужденному в связи с публикациями Николая Андрущенко о работе жилищного комитета. То есть есть заявление председателя жилищного комитета в прокуратуру, в котором он просит возбудить против Андрущенко дело о клевете. И в связи с этим делом идет обыск. Ну, надо сказать, что сотрудники, проводившие обыск, это были представители РУБОПа и следственного управления городской ГУВД, они проводили, в общем, обыск довольно корректно. Они, значит, записали с главного редакционного компьютера, значит, много очень информации и, значит, удалились. Но уже вечером того же дня мы узнали, что проводится обыск на квартире у Николая Андрющенко. Что можно искать вообще по делу о клевете? Если она совершена, то единственное, чтобы человек, как говорится, не отказался, чтобы выяснить, кто это сделал, кто совершил, соответствует ли это понятию клеветы и так дальше. Но вот обыск проводился. У Андрющенко, надо сказать, что адвокатов тогда у него не было еще в тот момент, а уже на следующий день в суде было предъявлено требования, вот ему требования прокуратуры по поводу того, чтобы, значит, задержать его на время следствия, содержать его под стражей. Причем дело, которое рассматривалось в суде и по которому предлагалось его поместить в следственный изолятор, было совсем уже другим. Он обвинялся по статьям о препятствовании правосудию, это 294-я статья, и клевета на судью, связанная, причем связанная с обвинением этого судьи в тяжком преступлении. Это 298-я, часть 3. Надо сказать, что именно вот эта вторая статья, она считается средней тяжести и дает, вроде бы дает какое-то основание судье соглашаться с требованием обвинителей о том, чтобы отправить человека в следственный изолятор. Но я должен сказать, что, конечно, ни один из адвокатов, с которыми мне приходилось обсуждать все это дело, в том числе и те, которые никак не сочувствуют Андрущенко, они, ни один из них не нашел никаких вообще оснований для того, чтобы содержать человека такого рода в тюрьме. То есть человек действительно 64 лет, человек с букетом хронических заболеваний, вообще, ну, как это может, почему обязательно его держать в тюрьме, почему нельзя ему дать находиться на свободе и приходить вслед на допросы и так далее. Получается, что это была такая форма, ну, давления на человека, значит, и, видимо, знак для всех нас, сотрудников редакции, что дело очень серьезное. Вот, а 22-го числа, то есть, нет, 23-го же числа нам было предъявлено первое обвинение, первое предупреждение за экстремизм.
Это уже газете непосредственно.
Да, именно газете, да, редакции. Ага. Росагроганкультура как лицензирующий орган, значит, предъявила нам это предупреждение. Оно было связано, вернее, оно обвиняло нас в экстремизме, который содержался якобы в статье Николая Андрущенко «Почему надо идти на марш несогласных». Эта статья была опубликована 15 числа в газете. Вот. Но уже 29 числа в суд Росохранкультура, в городской суд подала иск о закрытии газеты. Причем опирался этот иск и на вот первое это предупреждение от 22 числа, и указывалось, что в газете есть и другие, значит, экстремистские проявления. И судья Антоневич, судья городского суда, в порядке обеспечения вот этого иска Росохранкультуры тут же приняла определение, без нашего участия, надо сказать, приняла определение о приостановке выпуска газеты, поэтому мы сейчас с юридической точки зрения можем говорить именно о приостановке газеты, но фактически, конечно, это говорит о том, что, в общем-то, вопрос, наверное, предрешен.
Хорошо. Дмитрий, у меня вопрос к вам. Вы внимательно наблюдаете ситуацию, которая складывается на медиаполе в Петербурге. Что вы можете сказать вот по поводу этого? Есть здесь признаки введения такой предварительной цензуры?
Без всякого сомнения. И Новый Петербург не пионер на этом поприще. Приблизительно такая же ситуация несколько лет назад произошла с газетой «Лимонка», которая тоже считалась одиозной, тоже считалось рупором национал-патриотов или каких-то других сил. Ее закрыли, и теперь газета выходит под другим названием. Но сообщество журналистское никак не реагировало на тот факт, потому что, вот опять-таки, репутация газеты «Лимонка» не позволяла им, цивильным журналистам, вступиться за такое издание. Когда мы узнали о происходящем с газетой «Новый Петербург», мы, несмотря на то, что не являемся поклонниками этого издания, тут же стали информировать сообщество о ситуации. И единственное, что хочу сказать о Бондрущенко, это, конечно, то, что он держится под стражей, это вне вообще рамок добра и зла, потому что оставить человека под стражей можно по определенным заключением, что человек будет оказывать давление на следствие, на свидетелей, будет заметать следы, уничтожать улики и так далее. Какие будет улики уничтожать Андрущенко, если он останется на свободе, непонятно. То есть, конечно же, на примере газеты «Новый Петербург», которая, я не хочу никого обидеть, имеет репутацию маргинальной на петербургском медиарынке, отрабатываются схемы, которые потом будут задействованы в отношении других изданий. Не исключено, что тех изданий, где проводится либеральная позиция, а позиция демократическая. Что касается национал-патриотической направленности некоторых статей газеты «Новый Петербург», то даже не считаю, что это плохо, потому что такие мнения есть в нашем обществе, и они должны быть представлены в прессе тоже, если они не ведут к каким-то погромным настроениям. И в этом смысле я бы даже сказал, что «Новый Петербург» играла роль как раз-таки усмирителя вот этого вот погромного, может быть, настроя, потому что в более-менее спокойном ключе обсуждала те или иные проблемы, которые кажутся актуальными людям с такими мнениями.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и главный редактор интернет-издания «Ленэздат.ру» Дмитрий Жванин. В интернет-издании АПН «Северо-Запад», кстати, и в издании «Ленэздат.ру» была помещена фотокопия документа, это очень интересный документ, это письмо начальнику УБОПа по ГУВД Санкт-Петербурга Ленинградской области полковника милиции Степина руководителю Следственного комитета при прокуратуре Санкт-Петербурга Андрею Лавренко. И вот в этом письме, в частности, господин Степин пишет, я процитирую, «Сообщаю, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация в отношении Андрущенко Николая Степановича, который является учредителем ООО «Издательский дом Новый Петербург» и называет себя действительным тайным советником Санкт-Петербурга». Первое. Вот он себя называет действительно. Пожалуйста, Алексей, можете этот абзац прокомментировать?
Да, могу прокомментировать, только странно очень звучит это. Дело в том, что депутаты Петросовета, первого вот этого демократического, который надел много шума по всей стране, можно сказать, они, ну, им было присвоено звание действительно государственных советников Санкт-Петербурга.
Андрущенко был депутатом.
Да, и он был депутатом, и у него есть, этот, естественно, это звание.
Дальше пишет мне начальник УБОПа. Из информации следует, что он под заказ осуществлял сбор и фальсификацию фактов, которые выдает за компрометирующую информацию в отношении неугодных заказчикам объектов, в том числе и должностных лиц правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Вот этот абзац интересно. Вы можете прокомментировать, Дмитрий?
Ну, что касается непосредственной работы господина Андрущенко, я думаю, что в этом проблеме должны разобраться, прежде всего, коллеги по изданию. И если они докажут обратное, я буду только рад. Что касается вообще самого абзаца, то и проблемы работы с так называемым компроматом, то откуда эта проблема вытекает? От того, что добиться комментариев от государственных органов практически нереально. Собрать информацию по открытым источникам, с которой должны делиться государственные органы с журналистами, нереально добыть. Поэтому журналисты, естественно, находят источники, которые не являются официальными, находят источники, которые, может быть, даже в чем-то сомнительны, для того, чтобы подготовить острые материалы. И, может быть, с формальной точки зрения, да, это является компрометацией. Но с фактической точки зрения, это я сейчас не говорю о конкретном случае. Поэтому я просто не знаю, не посвящен. А в целом, может даже выглядеть как клевета. Ну, что если, допустим, тот или иной чиновник замешан в системе коррупции в горзаказе? И если эта информация собрана путем работы с источниками, с так называемым, даже с так называемым сливом. Так что здесь, и кроме того, здесь такая есть проблема двойных стандартов. Это когда власти нужно организовать было слив, то этот слив проходил, и те люди, которые нужно было были очернены, и защитить свою часть и достоинство не смогли. И УБОП в самой меньшей степени помогал им как-то защититься от этой клеветы.
Кстати, вот любопытно, вчера «Эхо Петербурга» и «Фонтанка.ру» все распространили сообщение о том, что с сегодняшнего дня пресс-служба ГУВД Санкт-Петербурга будет давать комментарии только после получения письменного запроса от редакции.
Я даже знаю, почему он так ответил.
Сейчас
почему?
Я еще скажу, да, об этом сообщил сегодня глава, то есть вчера, да, Вячеслав Степенко.
Степченко.
Степченко, то есть на вопрос о том, когда в таком случае будет получен ответ, Степченко ответил, надо знать законы, вы же журналисты, ответ вы получите в течение 10 дней. В течение нескольких лет и многих лет письменные запросы в адрес ГУВД не требовалось.
У нас есть целая папка запросов в ГУВД Санкт-Петербурга, на которые мы не получили ответ. Более того, я подшил все эти запросы и отдал лично в руки господину Степченко в апреле этого года, когда разбиралось избиение журналистов на марше несогласных. Ни ответа, ни привета. Почему такое постановление издано, и почему Степченко вынужден так выступать? Я подозреваю, что проблема в том, что на портале ЗАГС.ру был выложен аудиоролик, где господин Степченко говорит, что во время последнего марша несогласных или акции в рамках так называемого марша несогласных не задерживались кандидаты в депутаты Государственной Думы.
Это в ноябре,
да.
Перед выборами.
А эта его фраза несколько раз повторяется: не задерживались. А иллюстрируется это все фотографиями задержания кандидатов в депутаты Государственной Думы. Естественно, видимо, он получил по шапке, да, наш кикбоксер, и теперь вынужден, вот ему сказали: парень, есть закон 10 дней, но мы уже ждем не 10 дней, а 10 месяцев ответы на многие запросы. Так ничего не получится. Никто, извините за такое слово, не парится на этот счет. И париться не будет, потому что им наплевать. Им наплевать. Им главное мнение начальства, а не мнение прессы.
Алексей, еще одно обвинение, которое якобы инкриминируется Николаю Андрущенко, это то, что он является рупором, в кавычках, осужденного за совершение особо тяжких преступлений Шутова Юрия Титовича, приговоренного к пожизненному заключению. Газета «Новый Петербург» постоянно обвиняется в том, что она издается чуть ли не на деньги Юрия Шутова. Вообще, что вы можете сказать по этому поводу?
Юрий Шутов – это известный, в общем-то, публицист своего времени. Он написал несколько книг, он ведь работал в кабинете Собчака, и поэтому, значит, как автор он был очень интересен. Я лично сам его приглашал как автора в газету. Вот. Потом, естественно, мы не могли его бросить, когда происходили с ним вот эти все события, в том числе его судили. Ведь тут много очень вопросов, в том числе и по суду. Что касается финансирования, то если бы оно было, то, конечно, значит, легко бы отследили соответствующие службы, и мы бы давно закрылись. Нас закрывают совсем другие люди, совсем другим путем. Вот. Что касается Юрия Шутова, то я могу сказать так. Если вы, значит, поймали такого политического, кстати говоря, противника, да, если вы его обвиняете в столь тяжких преступлениях, так провели бы открытый суд, кстати, с присяжными. И тогда бы все общество убедилось, что вот, наконец-то, мы узнали, что вся его, так сказать, литература – это не более чем прикрытие страшных преступлений. Вообще, к сожалению, такого суда не было. Был вообще заочный суд. И страшно было туда идти, потому что он был в крестах. Понимаете? Ну, получилось очень неубедительно, когда я разговариваю с адвокатами. Конечно, адвокаты всегда будут защищать своих подследственных, своих защищаемых, да, это нормально. Но некоторые из них, которые профессионалы, милиционеры, работали в органах, аналитики, они говорят так: я никаких преступлений не усматриваю, ничего доказать не удалось.
Да, депутаты Госдумы 4-го созыва, целая группа обратилась сейчас, насколько мне известно, и к Путину, и в следственное управление. А вы что думаете вообще по поводу этой ситуации с Юрием Шутовым, Дмитрий?
Ну, это немножко выходит за рамки обсуждения, собственно, прессы, ситуации с прессой, но я считаю, что опять... Все претензии к газете «Новый Петербург», а именно вот эти все рассуждения, что ее финансирует Шутов, они от чего происходят? От того, что другие издания, в общем и целом, не рассматривают это дело с Шутовым, которое, как минимум, очень спорное, да, и требует широкого общественного обсуждения и информирования общественности об этом деле. А поскольку этого нет, то то издание, которое все-таки выносит на свои страницы эту тему, естественно, подозревается во всяких тайных махинациях, в тайном финансировании и так далее. Учитывая, что сейчас в России распространено так называемое криминальное сознание, то понятны эти подозрения, и, в общем, они даже банальны, ничего оригинального в этих подозрениях нет.
Еще одно обвинение в отношении Николая Андрущенко как бы выглядит так. Он тесно связан с лидерами оппозиционных партий, такими как Сергей Гуляев и Ольга Курносова, Объединенный гражданский фронт. Вот любопытно, что это вошло в список всех как бы особенностей. Что...
Вы знаете, вот я, вы зачитываете этот документ, который я тоже читал, мы выкладывали на сайте Lenes.ru, его сканированном виде. Он напоминает... мне вот эти документы обвинений, точнее, не документы, эти обвинения, которые выдвигались, скажем, против противников Робеспьера во время Французской революции, против противников Сталина во времена Большого террора, так называемый метод амальгамы. вот во всем виноват человек, да, он и Шутов продвигает, и с Курносовой сотрудничает. Начнем с того, что здесь есть просто фактические ошибки. Этот парень, Степин, или Степин, Степин?
Видимо, Степин, наверное.
Да, плохо работает, потому что Гуляев не входит в Объединенный гражданский фронт и не имеет отношения к ГГФ. Связано или не связано? Наверное, как журналист, который пишет о делах оппозиции, он связывался и брал интервью у того и другого человека. Так мы тоже брали. И постоянно берем комментарии у Гуляева. И я знаю, что на радио «Свобода» эти люди появляются. Что делать, если другие издания не хотят слушать, и им запрещено транслировать мнение оппозиции? Даже радикальные лица Сергея Гуляева. А Сергей Гуляев, как только лишился депутатского мандата, он просто лишен выхода на широкое медиаполе для того, чтобы донести свое мнение до людей, до горожан.
Вот еще одно обвинение, последнее, я уже зачитаю. Николай Андрущенко продолжает вести свою политическую борьбу, в кавычках, используя различные средства массовой информации, в которых публикует искаженную информацию, направленную на подрыв авторитета руководства государственных органов власти в Санкт-Петербурге и в целом России. Как вам это нравится,
Дмитрий? Ну, вот этот абзац, с этим все сказано. Понимаете, подрыв авторитета. Любая критика воспринимается сейчас как подрыв авторитета. То есть органы государственной власти – это нечто такое, что нельзя вообще подвергать сомнению их деятельности. И любой журналист, любой общественный деятель, активист, который как-то пытается достучаться до общественного мнения, сказать, что в органах государственной власти есть коррупция, есть кумовство, есть там взяточество, есть просто силовые приемы, недопустимые в цивилизованном обществе. Даже в обществе, где процветает суверенная демократия, недопустимы такие методы силового воздействия, когда человека на седьмом десятке держат в клетке с хроническими заболеваниями.
Хорошо, Дмитрий, спасибо большое. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: «Какова сегодня ценность частной жизни для россиян?» Обсуждает эксперт, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ профессор Александр Тхостов. Ведущая Татьяна Ткачук. А продолжение нашей программы, в которой принимают участие редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и главный редактор интернет-издания «Ленэздат.ру» Дмитрий Жвания, «Час прессы», слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Власти Украины гарантируют бесперебойный транзит российского газа в Европу, несмотря на аварию на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Вчера вечером на участке газопровода в Винницкой области произошел взрыв, после чего возник пожар. Несколько населенных пунктов остались без газоснабжения. В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 15 человек, более 20 ранены. Бомбу взорвала смертница. Взрыв произошел в городке Мугдаде, к северо-востоку от Багдада. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, началась крупная военная операция против талибов. Представитель командования заявил вчера, что международные силы совместно с афганской армией пытаются вернуть контроль над городом Мусакала, который 10 месяцев назад захватили талибы. Европейский Союз и НАТО поддержали позицию США по Ирану. В четверг речь об этом шла на совещании министров иностранных дел стран ЕС и НАТО в Брюсселе. Центральное разведывательное управление США уничтожило видеозаписи жестких допросов подозреваемых в терроризме. Глава ЦРУ Майкл Хайден признал этот факт в письме сотрудникам управления. Он объяснил это тем, что, попади пленки в чужие руки, следователи могли быть узнаны и стать объектами мести террористов. В Желтом море, недалеко от берегов Южной Кореи, при столкновении двух судов произошла утечка 15 тысяч тонн нефти. Столкнулись грузовое судно и нефтеналивной танкер. Из людей никто не пострадал. Число жертв взрыва на угольной шахте в Китае возросло до 105, уцелели 15 горняков. Взрыв газа на шахте произошел в ночь на четверг в провинции Шанси на севере страны.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. Уфе и час прессы. Сегодня мы обсуждаем судьбу газеты «Новый Петербург», которая на днях, похоже, после 17-летнего еженедельного выхода в свет прекратила свое существование. Пытаемся разобраться в таком серьезном вопросе, как насколько сегодня в России защищен журналист от произвола властей, а также во многом другом. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и главный редактор интернет-издания «Лениздат.ру» Дмитрий Жвания. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 9614-3, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Алексей, ну а как сейчас складывается ситуация с газетой? Что последние, какие новости?
Ситуация складывается очень печально. То есть газету не просто как бы приостановили и, можно сказать, закрыли, потому что у газеты ведь есть подписчики, их надо как-то обеспечивать как бы продуктом, они деньги заплатили. Вот. Значит, но самое главное, что идет очень-очень тяжелое такое настроение людей вызывают. Вот, в частности, по делу о клевете на Лукманова вызывают сотрудников, выглядят они запуганными. И, видимо, все это идет в очень печальную сторону. Вот. И я уже не говорю о том, что закрыта газета, и, видимо, закроется само предприятие, которое ее издавало. То есть, видимо, дело ведут к тому. Но еще более тяжелое, что в явной форме, значит, мы ощущаем личную угрозу для себя, как для руководителей газеты. И, значит, я боюсь, что и какие-то другие сотрудники тоже очень боятся. Во всяком случае, это так.
Валентин, город Рязань, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эти термины «совесть», «авторитет», это они разве являются юридическими терминами? И еще, вот не следует ли из такой вот постановки вопроса вот правоохранительными органами, что вот «красное колесо», о котором писал Солженицын, опять покатилось по России? Спасибо.
Ну, кто? Вопрос, может быть, второй, да, Дмитрий? Может, вы скажете относительно того, насколько, по вашему мнению, вы следите внимательно за ситуацией со средствами массовой информации в Петербурге? Может быть, скажете, как вот сейчас все это выглядит? Вообще ухудшается ситуация и сколь быстро вообще?
Ну, самая главная проблема на медиарынке – это монополизм и подконтрольность СМИ. И в связи с этим, если это колесо, как сказал ваш слушатель, и покатилось, то оно покатилось, конечно, не таким вот традиционным способом, когда закрывается одно за другим оппозиционное издание. Их, в принципе, нет. А для того, чтобы, за исключением двух-трех изданий, для того, чтобы этого не произошло, были загодя приняты меры, когда пришли на рынок крупные монополисты, были заплачены большие деньги, созданы медиахолдинги. И, естественно, эти издания не позволяют себе никакой фронды.
Понятно. Хорошо, вот Добрый нам пишет, наш постоянный слушатель, смотрите, такую вещь. А вы разве не поняли еще, что настало время думать, что публиковать, от чего отказаться? Тем более призывы идти на марши не согласны. Хитрее надо быть, время такое настало. Как вам это нравится?
Я думаю, что время действительно настало именно такое. Лучше вообще молчать и ждать, когда за тобой придут. Вот, это время уже в России было. Вот, а что касается призывов на марши несогласных, то я скажу так, что вот нам вручили, значит, предупреждение за статью, связанную с маршем, об экстремизме. И главный вывод экспертного заключения, он такой, что в тексте статьи Николая Андрущенко «Почему мы пойдем на 25 ноября на марш несогласных» имеются сведения, информация, направленные на навлечение позора, бесчестия, порочащее лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации. Вот на таком уровне они собираются, значит, принимать решения. Ведь, в конце концов, законы пишутся не для экспертов, законы пишутся для граждан, чтобы они их соблюдали. Мы знаем закон об экстремизме, и я уверяю вас, нет в этой статье никакого экстремизма, и там даже ее при всем желании найти нельзя. Конечно, эмоциональная форма обращения человека, который много работал с разными источниками, пришел к определенным выводам.
Дмитрий, у меня вопрос к вам. Как вы знаете, сейчас разворачивается большое судебное, видимо, разбирательство будет разворачиваться между коммерсантом и главой финанс-группы Олегом Шварцманом. И здесь как раз вот выясняется, что на самом деле можно дать интервью, потом от него отказаться, и более того, даже предложить журналисту, который брал интервью, да, Максиму Кваше, да, выпить яду в прямом эфире. Вот что вы думаете, собственно говоря, как это вообще все выглядит с точки зрения защищенности журналиста?
Но, насколько я знаю, интервью Шварцмана было завизировано и подписано на каждой странице. И, видимо, совет Шварцмана выпить аду, да, как на форумах интернет пишут, это такая попытка остроумно вывернуться из не очень приятной ситуации, в которой он сам оказался. И, видимо, его попросили ответить за базар, как говорят в его, ну, видимо, среде, точнее, в среде тех людей, о которых он рассказал в интервью. И он вынужден теперь сваливать все на журналиста. И в такой ситуации, в которой оказались журналисты коммерсанта, время от времени оказываются практически все журналисты. И, ну, всякие бывают вещи, когда не сохранилась запись интервью. Да. А сейчас даже иногда не понимается, как улика, запись на магнитофоне. Даже если ты взял интервью, говоришь, вот он же говорил, вот пленка. Это может не быть как доказательство, ну, расценено как доказательство того, что интервьюируемый персонаж говорил те или иные вещи. Поэтому, конечно же, когда ты берешь интервью, ты острое интервью, ты все время ходишь как по лезвию бритвы, потому что в любой момент человек, который сказал свои слова, может соскочить. И при этом он будет в белом жабо, или пытаться быть в белом жабо, а ты будешь в полном, извините, дерьме после этого. Вот. Это большая проблема. И, например, газета «Версия» в Питере с этим сталкивалась, когда они взяли интервью у самого крайнего, пожалуй, национал-патриота Санкт-Петербурга Беляева. И не сохранилась запись, не скрою, наверное, по нерадивости журналистки, не сохранилась запись этого интервью. И газете было тоже предъявлено обвинение, предупреждение о распространении экстремистских взглядов. И было трудно доказать обратно, что это не их мнение, а мнение интервьюируемого, тем более, что оно было подвёрнуто к статье против убийств на национальной расовой почве.
Ну, а как вы сами считаете, надо брать интервью у национал-патриотов такого?
Я думаю, что необходимо, надо просто грамотно брать эти интервью. Естественно, если... А теперь расскажите, что вы думаете об этом, да? И вот он тебе расскажет, и ты все это поместишь, все его взгляды. Наверное, это не совсем правильно. Ну, пускай он тогда издает свое мнение в листовках. Зачем за него эти листовки издавать? А если человек знает, чем он занимается, знает, что такое политическая журналистика, достаточно подготовлен, подготовленным идет на интервью, простраивает, выстраивает различные сценарии развития разговора, и тогда в состязательной форме можно ставить интервью. Причем не только с национал-патриотами, с любыми политиками, с либералами, с борцами с чем угодно, или с последователями суверенной демократии и так далее. Вот. Надо всегда интервью должно носить состязательный характер. Если оно такой характер не носит, либо это А, неграмотное интервью, то есть непрофессиональное, либо Б, это заказное интервью.
Алексей, скажите, Николай Андрущенко ведь обвиняется еще и в том, что он использует какие-то материалы прослушки там и так далее, нет?
Ну, я видел, да, что в этом вот разработке Степина, но я его видел тоже только в интернете, значит, это содержится. Я думаю, что касается прослушек и так далее, то ведь их ведут спецслужбы, так я понимаю. Если там есть такие сотрудники, которые сами же раздают эти прослушки налево и направо, то, наверное, надо бы найти этих сотрудников, а потом уже как бы выяснить, чтобы впредь до журналистов какие-то прослушки не доходили.
Еще важно выяснить, почему эти прослушки велись, на каком основании, кто дал разрешение прослушивать телефон. Мы все знаем, что телефоны прослушиваются, да, у ряда людей. Но кто дал санкцию? Вот не является здесь, вот мы не видим ли здесь нарушение закона. Целого ряда, букета законов, там, и законное нарушение персональных данных, и просто-напросто закон о внедрении в личную жизнь или что-то такое. Вот. Вот с этим надо разобраться. А человек пишет от чистой души, я смотрю этот Степин, что работал с прослушкой телефонов. Так а не он же ее делал, эту прослушку? Его ж коллеги. К ним пускай обратиться с вопросом.
Владимир, Новгородская область, пожалуйста.
Спасибо. Вот вы, господин Медвежий, когда перечитывали ряд тяжких обвинений Николая Андрющенко, я следил за ним с дыханием и думал, вот-вот сейчас найдут пистолет где-нибудь дома там или в кабинете, или наркоту. Ну, слава богу, принесло. Не додумались. Спасибо.
А, собственно говоря, уже даже появились какие-то высказывания разных людей по поводу чуть ли там не психической невменяемости, да? Это такое очень напоминает тоже...
Лукманов
сказал, да, это...
Более очень... того, он сказал, что ему-то, в общем-то, наплевать на Андрющенко и на Новый Петербург. И он вообще об этом сам узнал из газет, о этой ситуации, что вроде он как и заявление даже не писал, а что он психически ненормальный и так далее. Ну, это такой вот...
Очень в духе старых времен советских, по-моему, да.
Пожалуйста, да, Алексей. Да, я думаю, что это действительно в духе старых времен. Я должен сослаться на одного из адвокатов, который, в общем-то, занимался сугубо уголовными делами, а сейчас ознакомился с этим делом. И он, вы знаете, он потрясенно говорит, что он впервые в жизни оказался в диссидентском деле. Так вот, но ведь не только же Лукманов. Почему-то вдруг и Андрей Константинов в газете «Вот тайный советник» пишет так, что, значит, по статьям Андрющенко он может предположить, что это глубоко больной человек. И он может, Андрей Константинов может понять, что если бы его, Андрющенко, например, принудительно госпитализировали. То есть, понимаете, гуманисты такие в штатском.
Да, Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот у вас был разговор о прослушках. Вот когда пишется статья и ссылается на прослушки, мне кажется, что нужно указывать, откуда они самые попали к корреспонденту. А так можно просто сказать, что где-то, как-то и чего-то, и все, понимаете? Я считаю, что это просто потом недоказуемо, и каждый будет говорить, что я не знаю, я не слышал.
Ну вот, Дмитрий, пожалуйста.
Да, нет, ну это верно, конечно. В этом и есть одна из проблем работы с информацией такой острой и некомпрометирующей, а обличающей даже, может быть, информацией. Потому что очень редко, и по непонятным причинам, люди, которые делятся с тобой этой информацией, готовы открыто, с открытым заправом выступить в прессе и обвинить людей, на которых они принесли так называемый компромат. И, к сожалению, в нашей журналистике до последнего времени часто можно было встретить так называемый слив. Да. Либо вообще издание дистанцируется от обсуждения острых проблем. Но здесь я уже говорил об этом, что постоянно приходится держать ухо востро, потому что когда ты пишешь о каких-то вопросах, связанных с коррупцией, например, да, вот, пожалуй, один из самых коррумпированных механизмов — это механизм госзаказа, горзаказа. там, свои прикормленные фирмы, фирмы-однодневки, чтобы получить бюджет. Все это, в принципе, механизмы известны. Явно завышенные сметы и прочие вещи. И вдруг появляется какой-то человек, который готов рассказать еще больше. И вот тут появляется вопрос, а что это он так заинтересован поделиться с тобой информацией? Приходится, конечно же, искать, проверять. А если невозможно это доказать, приходится и отказываться от этой информации, просто брать ее на заметку. Но, к сожалению, конечно, таких мастеров, как те журналисты, которые довели дело до Уотергейтского скандала, не так много в нашей прессе, и что греха таить, с этим работать очень сложно, с острыми фактами.
Вот, Алексей, я вспоминаю еще историю, когда только-только Владимир Путин еще даже не был избран президентом. Газета «Новый Петербург» опубликовала распечатку исследований, или, скажем так, как бы, ну, это такая характеристика Владимира Путина. Может, помните, ФСБ, тогда ФСК еще, по-моему, помните, были такие, чем он занимался и так далее. Вот откуда тоже такая утечка? Не знаете вообще это? Не помните эту историю? Откуда она произошла?
Историю-то я помню. Она эту информацию тогда в редакцию, значит, приносил Юрий Шутов. Значит, и надо сказать, что она к тому времени уже была довольно распространена, в частности, в интернете. Но когда Владимира Путина назначили премьер-министром, я помню, что, значит, Андрей Пиантковский и другие ссылались именно на нашу газету, вот, и на нашу справку. Вот. Ну, конечно, это, к сожалению, понимаете, мало информации. Ведь если человек, значит, приступает к работе в любой государственной должности, то, наверное, общество имеет право все знать об этом человеке, включая даже, извините, и болезни все. Именно и только потому, что он приступает к такой должности.
Да, но тогда не было никакой реакции, собственно говоря, на это. Я имею в виду со стороны властей.
Мы не знаем, какая была реакция. Может быть, собственно говоря, посадка Шутова была такой реакцией. Потому что, ну, много есть версий, которых мы даже обсуждать не можем. Я только одно хочу сказать, что касается вот преследования за, как они говорят, за компромат или что-то в этом духе. Понимаете, ведь это обязанность прессы. Россия вошла в Совет Европы. Там, вот, например, в прецедентных решениях, они все прецеденты Европейского суда по журналистским делам, там прямо так говорится, пресса цепной пес гражданского общества. Ее обязанность подозревать государственных чиновников, бегать за ними и искать компромат на них. И цепной пес — это фраза из решения Европейского суда. Это наша обязанность. Они нас хотят лишить этой обязанности. Или, может быть, Петербург выходит из состава России? Я не знаю.
Не, ну еще эта проблема из чего вытекает? Из того, что механизмов общественного контроля над чиновниками нет. Реального контроля над их деятельностью нет. Поэтому единственный механизм, с помощью которого можно как-то контролировать деятельность государственных органов и непосредственно персонально чиновников, это те вот остатки невстроенных в большие медиахолдинги изданий, писать об этом, да, проводить журналистские расследования и вскрывать какие-то нелицеприятные для власти факты. Вот. Учитывая апатию населения в политическом плане и отсутствие механического контроля, другого механизма сейчас просто нет. Даже дело тут не только в Совете Европы. Дело в реальном положении вещей в нашем обществе. И если не будет и этого механизма, то есть механизма контроля со стороны прессы, то на самом деле мы получим совершенно беспринципный, в принципе-то уже имеем, и обнаглевший госаппарат, зажравшихся чиновников, которые будут говорить одно, а делать совершенно другое. Как, в общем-то, уже сейчас во многом это мы имеем, но дальше будет больше. Пока все-таки то, что пишется в прессе, говорится в прессе, чиновники боятся. Не случайно поэтому такая болезненная реакция на те или иные публикации. Не случайно поэтому существуют целые отделы в администрациях, которые следят за всеми публикациями в прессе, осуществляют так называемое медиасопровождение, да, заботятся о медиасопровождении тех или иных инициатив власти и деятельности государственных органов, то есть, естественно, в положительном ключе. Ну, проще говоря, занимаются пиаром власти. Если бы они не дооценивали прессу, то этого бы не было. Но если пресса не будет заниматься острыми темами, то и, в принципе, чиновники будут чувствовать себя совершенно спокойно. И от этого, если кто проиграет, то только наше общество.
А вот другой скандал, который сейчас тоже развернулся. На страницах «Российской газеты» сегодня опубликовано большое заявление политологов российских, которые, в частности, заявляют, такое открытое письмо. Несколько дней назад, я цитирую, в прессе появились публикации, источником которых является заявление неизвестного нам господина, поставившего под сомнение профессиональные качества и деловую репутацию одного из самых известных журналистов и главных редакторов России, нашего коллегу в сфере политической аналитики Виталия Третьякова. И дальше они сообщают о том, как на самом деле это все это неправильно, и какой заслуженный человек Виталий Третьяков и так далее. Вот, собственно говоря, как по вашему мнению, Дмитрий, насколько легко такими публикациями, может быть, заказными, да, здесь трудно сказать, вот вызвать действительно негативную реакцию общества в отношении того или иного журналиста?
Знаете, я вообще удивлен этой проблеме с Третьяковым, что я его последний раз видел во время подведения итогов выборов на одном из центральных каналов, и он, похоже, был очень рад тому, что план Путина поддержало большинство населения, там, больше 60%, 64%, кажется. Во всяком случае, то, что он говорил, было похоже на то, что он рад. Вот, поэтому я с трудом. Но на месте Третьякова может оказаться каждый, понимаете? И я, как человек, который, конечно, не настолько известен, не сравнить, как господин Третьяков, и то стал жертвами двух заказных материалов. Что якобы я восхищал какие-то бюджеты, которые выделили антиглобалистам на проведение антисаммита. Причем прямо меня не называли, называли картавым троцкистом. Или что в этом роде. Ну, когда так построена статья, что вроде бы как все понятно, да, но прямо не подкопаешься. Кто-то говорит, я не троцкист, и, ну, картавый, но не троцкист. А, ну, когда в рамках статьи вроде бы все понятно, это вот жвание. Вот, и, естественно, репутацию подмочить очень легко. И самое главное, что вот за такие публикации никто ответственности не несет. Если ты не чиновник большого ранга, да, если ты не являешься ключевой фигурой госаппарата, то забудь о защите своего чести и достоинства. Или, нет, если хочешь провести весь остаток дней своих в судах, да, пожалуйста, можешь заняться этим. Но боюсь, что вот с Третьяковым, конечно, ситуация не такая простая, поскольку он видная фигура, и разбираться-то будет. Вот. Но опять-таки, хорошо, что он видная фигура, потому что на его примере можно будет показать, насколько сейчас то, что называется честью и достоинством, да, не защищено человеческое честь и достоинство, не защищено в нашей стране. Любое, извините, чмо может где-то что-то где-то вякнуть, да, или разместить заказной материал, и уже на тебя будут смотреть косо. Думаю, так, что-то не так с этим парнем или с этим человеком, что-то как-то вот он сплоховал.
А вам не кажется, Дмитрий, у вас недавно совсем на портале было опубликовано сообщение о том, что с 2008 года Швеция прекращает финансирование всех медиапроектов в России. И как бы здесь вот обсуждается, что с одной стороны, это пишет председатель Организации сотрудничества северных стран Байнс Пресс Елена Ларионова, с одной стороны, шведы дали понять, хватит уже сосать из нашей маленькой страны, у вас своих денег достаточно, а с другой стороны, они заявляют, мы помогали вам как могли, тратили на поддержку демократии, как только стало понятно, к чему это все в итоге приводит, просто свернули проекты. Если вам не нужна демократия, живите как в Зимбабве, намекнули они. Вот не кажется вам, что такая реакция уже Швеции, ну, например, да, это один из примеров, в принципе, свидетельствует о том, что вот медиапространство у нас уже перестает быть демократическим совсем?
Ну, это реакция на все то, что связано, например, с НКО, да, то есть сейчас любое некоммерческое и не государственное объединение, которое получает какие-то гранты, автоматически попадает в ранг, как там названы это люди эти, которые хотят поживиться за наши ковришки или что-то в этом роде, да? То есть, вот, в ранг шакалов, да, которые шакалят у иностранных посольств. И естественно, люди, которые участвуют в этом процессе, это мировая практика, да, выделение грантов на научные исследования, на развитие средств массовой информации. Она здесь не проходит, здесь в той атмосфере, которая создана властями, прежде всего.
Алексей, ну да, наша программа уже подходит к концу. Я хотел бы вас спросить, давайте вы как-то подведете итоги, что будет делать Новый Петербург, скажем так, да, что вы собираетесь предпринимать. В целом, расскажите, пожалуйста, я знаю, что собирается митинг у вас, какую-то поддержку Николая Андрющенко.
Да, митинг готовится, но еще пока не очень он зарегистрирован. То есть заявка на него была подана вовремя, но пока еще не согласовано место, на котором это может происходить. Был заявлен митинг на 13-е, на четверг, в традиционный день выхода газеты, где-то на 4 часа. Сначала, значит, организаторы просили место около памятника Гоголю на Малой Конюшенной, но им... вроде бы предложила администрация Центрального района парк имени Чернышевского. Но пока это еще не точно, еще поэтому говорить об этом рано. Что касается газеты, то мы издали другую газету в этот четверг, вчера, стало быть. Она у нас была зарегистрирована давно и выходила по спецтаким проектам. Она называется «Минуты века». Но надо прямо сказать, что... большинство торговых сетей, видимо, получили приказ, хотя мы заранее, в общем-то, согласовали поставки, но они газету не продают. Надо сказать, что вот это как раз характеристика нашего общества и нашего бизнеса. Есть огромный спрос сейчас на нашу газету. Люди звонят, тысячи буквально людей. Во-первых, это постоянные читатели. А во-вторых, и новые вдруг узнали о том, что это, тут что-то такое происходит, и им захотелось посмотреть. Но наш бизнес торговый... он не откликается почему-то на это.
Спасибо большое, Андрей. Ой, Алексей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор газеты «Новый Петербург» Алексей Андреев и главный редактор интернет-издания «Ленэздат.ру» Дмитрий Жвания. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Декабря информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Российские сенаторы обращаются к правительству в связи с резким ростом цен на топливо. Российская оппозиция после выборов в Государственную Думу и в преддверии президентских. Выборы премьера на Украине. Об этом и многом другом в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.